то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
С Урала приехал первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Мы уже рассказывали об открытии юбилейной 30-й выставки в центре «Эрмитаж Выборг». Каждые полгода два этажа выставочных залов преображаются в зависимости от того, какие произведения искусства приедут сюда из Эрмитажа. Нынче посетитель попадает во Францию 17 века. Когда в стране начался расцвет искусств, король Франции Франциск I приглашает итальянских архитекторов, скульпторов и художников для создания роскошной королевской резиденции Фонтенбло. Они оказали большое влияние на французских мастеров. В 1648 году во Франции была создана Королевская академия скульптуры и живописи. В то время как французская живописная традиция только зарождалась, производство знаменитых лиможских эмалей уже давно процветало. Во второй половине XVII века появилась целая плеяда великолепных художников-гравёров. Декоративно-прикладное искусство представлено во всем своем блеске. По уже сложившейся традиции к выставке подготовлены тематические экскурсии для посетителей разного возраста. Для старших и подготовительных групп детских садов, а они постоянные зрители Эрмитажного центра в Выборге, подготовлено музейное занятие, оно называется «Дамы и кавалеры». В рассказах экскурсоводы отталкиваются для детей от известного. Император Петр I, посетив королевский дворец с фонтанами в Версале, был так впечатлен, что построил Петергоф с фонтанами. Затейливые парики и многослойные платья в Россию тоже пришли из Франции. Детям предлагают разгадать загадку, что за крохотный расшитый кошелечек, мешочек в одной из витрин. Такие мешочки для мелочей называли аманьерами, прародители карманов. При Бургундском дворе они были атрибутами придворного костюма. Мужчины носили их на тонком пояске поверх штанов. Считается, что первый камзол с вшитыми карманами появился у Людовика XIV. Хотя, возможно, первая вшитая складка в юбке, как карман, появилась у маркиза Помпадур. Ведь расшитые из бархата и кружев кошелечки-сумочки называли в XVIII веке Помпадур в память о фаворитке короля Людовика XV. Для студентов выборгских вузов подготовлена тематическая экскурсия о Людовике XIV, который в течение 72 лет был королем Франции, царствовал дольше, чем какой-либо европейский монарх. Гравюры с изображением короля солнца дают возможность увидеть его в разном возрасте, но всегда в костюме с роскошным кружевом. Во Франции тоже существовал закон о роскоши. Придворные аристократы не могли быть богаче короля, не говоря уже о буржуазии. Но это не мешало заказывать баснословно дорогие кружева, рассказывает Татьяна Никодимовна Косаурова, заведующая сектором декоративно-прикладного искусства отдела западноевропейского искусства Эрмитажа.
Ну, конечно, это не мешало абсолютно использовать эти роскошные кружева. Все продолжали.
Ну, у Людовика XIII появились вот эти вот воротники закрытые. По необходимости он страдал экземой кожи. Он очень этого стеснялся, поэтому он ввел в моду вот эти высокие воротники. Чересчур вышивка вычурная, чтобы отвлекала от тех пятен, которые так проглядывали у него.
Ну, так же, как парики возникли от того, что Людовик XIII, а потом и XIV рано облысели, и для того, чтобы сохранить вот этот роскошный образ правителя, да, вот были изобретены парики.
Молодой, да. Людовик, да. 14-й. Да.
И что интересно, что парадные портреты в военном костюме, они почему-то украшали кружевами, плюс еще перевязи тоже, эти шарфы делали тоже из кружева. Ну, здесь и сам воротник, и плюс вот эти кисточки, вот эти басонные работы, которыми тоже славились мастера. Ведь современная публика, они не понимают, что такое. Вот они пришли в магазин, там шторы выбирать и кисть к ним. Они думают, что это ноу-хау, там, не знаю, 20 века. А на самом деле это все 16 века. Басоны, тесьма, банты, ленты использовали.
Портреты Анны Австрийской, угу. Да.
Правда, это больше в 18 веке, но использовали и в 17 веке. Людовика XIV можно сказать, что он не только был, вот эта коронная фраза «государство – это я», да, то есть это расцвет абсолютизма, когда власть сконцентрирована в лице одного человека. Про него можно так сказать «мода – это я», потому что он диктовал моду, да, вот появились эти интересные такие ренгравы, вот юбки, штаны такие вот, да, в лентах, много очень лент было в декоре, если посмотреть гравюры. Кстати, у нас в Эрмитаже замечательный есть сборник Бонара, как раз с костюмами придворных Людовика XIV, где даны эти придворные и в самых разных костюмах. И интересно про Людовика XIV тоже, он не любил украшений. Например, вот он не любил колец, он не любил броши. Единственное, что он себе позволял, это украшать туфли алмазами. Вот такая была особенность. Но в конце жизни он, естественно, может быть, с возрастом уже, он полюбил меха очень и вышивку такую тяжелую. Ну, может быть, потому что она и согревала больше.
Отдельного упоминания заслуживает обувь на красных каблуках, которую обожал король солнца. Посетители увидят и портрет Ришелье. Кардинал Ришелье Арман Жан де Плесси был регентом Франции при Людовике XIII и до 1642 года управлял страной. Живописный портрет скромен, но стоимость кардинальской пелерины. И недаром во Франции есть знаменитое кружево в технике Ришелье. Приглашенные во Францию итальянские кружевницы научили французских мастериц, и нужда привозить в Париж венецианские кружева отпала. Появились собственные алансонские кружева. Это шитые иглой и ниткой, их носили зимой. И валансьенские, плетеные на коклюшках, их называли летними, они были более дорогими. Татьяна Никодимовна подводит нас к очередной витрине.
Скатерть.
Какой красоты неописуемой.
Это ажурная вышивка. Такие скатерти можно даже видеть на картинах художников.
Да.
Например, у Туссена де Брейля вот точно такая же скатерть изображена. Сочетание полосок ткани – это лен тончайший, и вставочек таких – это вышивка, это не кружево. Это по филейной сетке вышивка льняными нитями. А по краю идет кайма с узором гротесков. Этот узор был очень востребован в 16 веке. Немножко он затронул начало 17-го столетия, когда причудливые полуфигуры вплетались в листья из ветки аканта, и стилизованные цветочки их дополняли. А в нашем собрании эта скатерть единственная.
А прикладное вот это времени с какими коллекциями пришло в Эрмитаж?
Это в основном все из собрания музея барона Штиглица. Угу. Это 1870-е, 80-е годы, когда для будущих дизайнеров училище технического рисования был сделан музей, и на аукционах Европы покупались.
В средневековой Франции в городах с узкими улицами часто можно было видеть портшезы. Это переносной стул или кресло, в котором человек мог находиться не только сидя, но и комфортно полулежа. Такие переносные кресла могла позволить себе знать для передвижения в местах, где неудобно было использовать экипажи. Несли такой портшез двое крепких мужчин. Красота полотняной дверцы для многих будет откровением.
Дверца портшеза.
Да. По шелковой ткани вышивка шелком, не крученым, цветы и побеги. И вот такое накладное шитье, уже золоченой нити, рельефное. Я говорила о том, что массивные формы, да, вот это как раз вот барокко, оно проявляется именно в этом. А портшезы, такие кабинки, они служили не только для переноса вельмож через улицу. Их устанавливали во дворцах, в интерьерах, потому что во дворцах было холодно. И когда владелец дворца, хозяин, принимал кого-то, он мог сесть вот в эту кабинку, там отодвигалась шторка. Ну вот, как знаете, бывает в католической церкви исповеди такая. Вот здесь и по такому же принципу. Да? И в этой кабинке ему было тепло, И он мог вот вести беседу. И здесь у нас два как раз экспоната, которые связаны с портшезом. Вот это дверца портшеза, а еще задняя спиночка портшеза есть. И еще я хочу отметить работу наших реставраторов здесь. Эта вещь была реставрирована в 50-е годы. Она наклеена на тюль, она стала такой негнущейся, и края были не очень красивые. И вот что предложили реставраторы? Они взяли ткань и сделали вот такую обносочку, типа рамочки. Это очень благородное оформление тканью. Сделали очень достойное обрамление.
Ковер без ворса, вытканный вручную из шерстяных или шелковых нитей с изображением растительного орнамента или сюжетных композиций, наверняка все знают, как называется гобелен. Да, фамилия простого красильщика из Реймса Жили Гобелена давно стала нарицательной. Хотя здание выкупили два голландских мастера шпалерного дела. Но мастерская так и осталась носить фамилию Гобеленов. Министр финансов Людовика XIV Кальбер, он поддерживал развитие ремесленного производства в стране и организовал монарху однажды посещение этой мастерской. Тот визит и стал началом появления королевской мануфактуры по выпуску предметов роскоши. Так что же правильнее, шпалера или гобелен?
Все вытканные вот на станках ковры настенные, они называются шпалеры. В разных странах по-разному. Арацци там в Италии, тапестри во Франции, тапестри в Англии, неважно. Но это все шпалеры. И только продукция гобеленовой мануфактуры в Париже, которая была основана Людовиком XIV, министр Кальбера ее основал, имеет право называться гобеленами. И это профессиональный уже термин такой. И когда вы в литературе особенно встречаете гобелен, вам сразу же понятно, что это тоже те же самые шпалеры. Но эта шпалера была выткана на мануфактуре гобелена. Такой нюанс именно профессиональный. Но сейчас и современные тканые шпалеры, их тоже называют гобеленами. Это появилось вот в конце 20 века. Особенно вот в Прибалтике было развито искусство. Это и сейчас как-то... И сейчас уже все называют гобеленами. Вот особенно современное ткачество. Но что делать? Хотя гобеленовая мануфактура существует до сих пор. А во Франции, например, другие мануфактуры, мануфактура Бове, да, которая очень много делала обивок для мебели, например, да, она не имеет такого права. И там всегда пишут шпалера, мануфактура Бове. Уже такой вот привилегии, но это королевская была привилегия в свое время. Тогда же модно было привилегиями одаривать. Да? Почему появились и штатные вышивальщики, и придворные различные мастера, которые были приближены к особе короля, имели особые привилегии всегда.
А это такая роскошная вещь, что
да,
это такое?
Да, вот это часть декоративного панно для украшения интерьера. Здесь использован очень интересный материал. Пушистая нитка, она носит название синель. Это шелковая нитка, и она как бы распушена, да, сама по себе. И у нее очень интересный эффект. Она не дает бликам света отражаться, да, на поверхности, потому что некрученый шелк, который используется дальше вот в вышивке, да, он имеет тенденцию как раз вот именно отражать свет и создавать блики. А синель, во-первых, она приподнимает чуть-чуть узор над фоном, вот, и она гасит свет. А здесь еще дополнительным эффектом служит сама ткань, фон. Вот это атлас. И, конечно, вот этот контраст пушистой синели на бликующей основе атласа, он тоже вот использован.
Здесь. Эта вещь довольно тяжелая должна быть, да?
Ну, во-первых, здесь много вышивки, потом сам атлас, он достаточно прочный и тяжелый. Но хотя вот атлас считается очень хрупким тканью, со временем он начинает сечься. Появляются такие...
Прорези как бы. То
есть... Да, поэтому, например, выставлять вот очень долго мы не можем. Мы с этим сами столкнулись, когда мы делали экспозицию французского прикладного искусства. И я выставила там вот вышивку, это уже на атласе как раз. И потом мы смотрим, через несколько лет вот стали появляться вот сбоку, где может быть...
Проплешинки такие, да, видимые глазу.
Да. Пришлось, конечно, снять. Так что достаточно хрупкий материал.
Все-таки 17 век во Франции не столько живопись, сколько прикладное правило бал, да? В отличие от итальянского, допустим, искусства. Чем кичились? картинами или кружевами и фантастической тканью.
Но это совершенно разные области. Ну и портреты, когда заказывали, да. И там батальные сцены. Тогда же еще не коллекционировали, ну, картины, поэтому, значит, только по заказу они появлялись для украшения замков, интерьеров. А прикладное искусство больше служило для украшения вот этих персон, которые заказывали картины. И, конечно, вот, во-первых, вот эти эдикты против роскоши, да, когда нельзя было очень много использовать кружев, чтобы не затмевать персону короля. Придворные не имели права делать это. И, соответственно, все было направлено на придание такого внешнего блеска, подчеркивание именно социального положения, так же, как ткани дорогие, там парча, бархат, отделки кружевом. И вот эта знаменитая гобеленовая мануфактура, которая была организована Кальбером во времена молодого Людовика XIV, она же была центром производства предметов роскоши. Там не только ткали шпалеры, гобелены, там не только были цеха с вышивальщиками, там делали серебряную посуду, там делали мебель. И даже есть шпалеры, на которых можно видеть. Вот король приходит на гобеленовую мануфактуру, и ему демонстрируют продукцию. Там огромное количество вот этих ваз роскошных. То есть вот статусное положение у этих предметов, оно, конечно, было изначально. И вот именно во Франции в 16 уже веке появляется очень такая сильная школа орнаменталистов. Это что значит? То есть художники создают узоры, орнаменты, композиции различные, которые можно было использовать для совершенно разного предназначения. Такими композициями могли украсить стены, роспись сделать, могли украсить филенку какой-то мебели, вырезать в дереве, да, или могли в серебре даже повторить. И эти композиции, они были общего плана. Но в то же время были и целенаправленные рисунки, например, для серебра, вот только кувшин. Но это в основном немецкие мастера вот делали. И при Людовике XIV у него уже появляются придворные художники, вот в частности Жан Берен-старший, который оформляет все декоративные украшения для различных праздников. Людовик XIV в молодости очень любил балет и сам танцевал.
И собственно, вот... балет и появился, как да. Танцы при Людовике XIV.
Да. Берен создавал и костюмы, и декорации вот этих вот различных увеселений. Именно в это время появляется вот название «Карусель». Она пришла на смену турнирам. Потому что Генрих II, французский король, именно во время турнира получил ранение. Потом эти турниры, они сошли на нет и заменились вот этими каруселями, где уже обыгрывались вот эти парадные выезды различные. Вот. Так при Людовике XIV как раз был вот Жан Берен, который оформлял все эти празднества. Ну и плюс, конечно, оформление дворцов. И королям показывали всегда проекты, и они уже утверждали. То есть они не сами участвовали, а просто уже выносили окончательное решение, принимают они такой проект или просят там доработать что-то, или что-то их там не устраивало. Но во всяком случае, вот уже работает целая армия художников.
Это все, что мы успели сегодня рассказать. Благодарим Татьяну Никодимовну Косаурову, заведующую сектором декоративно-прикладного искусства отдела западноевропейского искусства Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.